Литературное чтение на Радио России.
Зинаида Гиппиус. «Мой лунный друг». О Блоке. Часть четвертая. Снова Петербург. Та же комната, та же лампа на столике, отделяющим мою кушетку от кресла, где сидит тот же Блок. Как будто прошло не 3 года, а 3 десятилетия. По внешности Блок изменился мало, но при первых встречах чувствовалось, что мы еще идем друг к другу издалека, еще не совсем узнаем друг друга. Кое-что забылось, многое не знается. Мы жили разным. Скоро вспомнилась инстинктивная необходимость говорить с Блоком особым языком, около слов. Стал ли Блок взрослым? У него есть как будто новые выражения и суждения, общие. Нет, это лишь внешность. Так же мучительно задумчивы и медленны его речи. А каменное лицо этого ныне известного и любимого поэта еще каменнее. На нем печать удивленного, недоброго утомления и одиночества. Не смиренного, но и не буйного, только трагичного. Впрочем, порою что-то в нем новое настойчиво горело и волновалось. Хотело вырваться в слова, и не могло. И тогда глаза его делались недоуменно, по-детски огорченными. Блок читает мне свою драму, самую до сих пор неизвестную вещь из своих произведений. По тогдашнему моему впечатлению, она очень хороша, несмотря на неровность, условность, порой дикость. Его позднейшая пьеса «Роза и крест», какая сравнительно слабая и узкая. Это в прозе. Заглавие не помню. Мы, говоря о ней, называли ее Фаиной по имени героини. Блок читает. Глухо, однотонно. И это дает своеобразную силу его чтению. Очень блоковская вещь. Чем дальше слушаю, тем ярче вспоминаю прежнего, юного, вечного Блока. Фаина? Вовсе не Фаина, все та же прекрасная дама. Она, дева радужных ворот, никогда земная женщина. Ты в поля отошла без возврата, да светится имя твое. Нет, не без возврата, года проходят мимо. Предчувствую, изменишь облик ты. Я говорю невольно. Александр Александрович, но ведь это же не Фаина. Ведь это опять она. Да. Еще несколько страниц. Конец. И я опять говорю изумленно и уверенно. И ведь она, прекрасная дама, ведь она Россия. И опять он отвечает так же просто. Да, Россия. Может быть, Россия, да. Вот это и было в нем, в Блоке, новое. По-своему глубокое и мучительно оформившееся. Налетная послереволюционная общественность на нем не держалась. В разговорах за столом при других он произносил какие-то слова, как все. И, однако, не был, как все. И с нашими тогдашними настроениями, довольно крайними, совсем не гармонировал. Наедине с ним становилось понятней. Он свое для себя вырастил в душе, свою Россию. И ее полюбил, и любовь свою полюбил, несказанную. Блок был нездоров. Мы поехали к нему как-то вечером в маленькую его квартирку на Галерной. Сжато, уютно, просто. Много книг. Сам Блок дома сжатый и простой. Любовь Дмитриевна, жена его, очень изменилась. Такая же красивая, крупная. Слишком крупная для маленьких комнат. Все-таки была не та. В ней погас играющий свет. А от него шла ее главная прелесть. Мы знали, что за эти годы она увлеклась театром. Много работала, ездила по России с частной труппой. Но, повторяю, не это ее изменило. Да и Каботинка в ней такой спокойной не чувствовалась. В ней и свет был, но другой, не тот, не прежний. Перед отъездом нашим хотелось с ними обоими найти хоть какую-нибудь жизненную или общественную связь. Мы вздумали создать секцию. Чтобы обойти цензуру, назвали ее секцией по изучению истории религии. Непременно хотелось привлечь обоих Блоков. Блок несколько раз приходил к нам, когда создавалась секция. Был чуть ли не одним из ее учредителей. Однако после нескольких заседаний и он, и его жена исчезли. «Встречаю где-то Любовь Дмитриевну». «Отчего вас не видно на Гагаринской? Надоело? Заняты?» Ответ получаю наивно прямой, который сам Блок не дал бы, конечно. На Гагаринской говорят о том, что должно быть несказанно. В наивном ответе была тень безнадежной правды. И мы поняли, что ни в каких секциях, даже самых совершенных, Блок бывать не будет и бывать не может. В эти годы шумные, внутренне трудные, я помню Блока все время около нас, но не с нами. У меня была потребность видеть его. Очевидно, была она и у него. Он приходил часто. Но всегда один. И тогда, когда мы бывали одни. Мы засиживались с ним до поздней ночи. Читал мне свое или просто говорили о чем? Не о стихах, не о людях, не о нем. А то, пожалуй, и о стихах, и о людях, и о нем, как о самых важных последних вещах. Около них, разумеется. Нам, конечно, известно было то, что говорили о Блоке. Что он кутит. Нет, что он пьет, уходя один, пропадая по целым ночам. Удивлялись. Один? Точно, это было удивительно. Неудивительно. А если важно, то не само по себе. А вот то, что тут опять и блоковское одиночество, трагичность и незащищенность. От рока, от трагедии. Между нами разговоров об этом не было. Да и зачем? Были его стихи. Еще менее, чем о нем, говорили мы обо мне. Никогда, кажется, слова не сказали. Раз он пришел, на столе лежала рукопись второй книжки моих стихов, приготовленная к печати. Блок стал смотреть ее очень внимательно. Хотя все стихи он уже знал давно. Я говорю: «Хотите, Александр Александрович, выберите, какие вам больше нравятся. Я вам их посвящу». «Можно? Очень хочу». Долго сидел за столом. Выбрал несколько одно за другим. Выбрал хорошие или плохие, не знаю. Во всяком случае, те, которые мне были дороже других. А вот полоса, когда я помню Блока, простого, человечного, с небывало светлым лицом. Вообще не помню его улыбки. Если и была, то скользящая, незаметная. А в этот период помню именно улыбку, озабоченную и нежную. И голос точно другой, теплее. Это было, когда он ждал своего ребенка, а больше всего в первые дни после его рождения. В эти серьезные для Блока дни мы его постоянно видели. Он все время приходил. Не знаю, кто о жене его заботился и были ли там чьи-нибудь понимающие заботы, Говорил кто-то после, что не было. Мы едва мельком слышали, что она ожидает ребенка. Раз Блок пришел и рассказал, что ей вдруг стало дурно, и он отвез ее в лечебницу. «И что же?» – спрашиваем. «Ничего, ей теперь лучше». День за день наступили необыкновенно трудные роды. Почему-то я помню ночные телефоны Блока из лечебницы. Наконец, однажды поздно известие, родился мальчик. Почти все последующие дни Блок сидел у нас вот с этим светлым лицом, с улыбкой. Ребенок был слаб, отравлен, но Блок не верил, что он умрет. Он такой большой. Выбрал имя ему Дмитрий в честь Менделеева. У нас в столовой за чаем Блок молчит. Смотрит не по-своему, светло и рассеянно. «О чем вы думаете?» «Да вот, как его теперь, Митьку, воспитывать?» Митька этот бедный умер на 8-й или на 10-й день. Блок подробно, прилежно рассказывал, объяснял, почему он не мог жить, должен был умереть. Просто очень рассказывал. Но лицо у него было растерянное, неверящее, потемневшее сразу, испуганное, изумленное. Еще пришел несколько раз, потом пропал. Погасла какая-то надежда. Захлопнулась едва приоткрывшаяся дверь.
Вы слушали воспоминания Зинаиды Гиппиус о Блоке «Мой лунный друг». Текст читала Ирина Потракова. Над передачей работали звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.